«Масонская сила египетской архитектуры». Тема этого подкаста – «Масонская сила древнеегипетской архитектуры». Данная тема состоит из 5 частей. Часть 1. Египетская масонская симфония. Масоны утверждают, что их обряды, знания и традиции берут свои корни в Египте. Каменщики являются членами широкомасштабного секретного братского общества под названием «Свободные и принятые масоны», в народе известного под термином «масонство». Между членами общества имеет место естественное инстинктивное общение и сочувствие. Современные масоны утверждают, что их глубокие корни идут от древних египтян. Интересно, что масоны признали важность символических форм обелисков и пирамид задолго до египтологов и археологов. Отцы-основатели Америки, многие из которых были масонами, поместили пирамиду на долларовую банкноту и выбрали форму обелиска для дизайна памятника Джорджу Вашингтону, также бывшему масонам. Геродот, отец истории и древнегреческий историк, написал следующее в 500 году до нашей эры. Теперь позвольте мне сказать еще о Египте, о стране, в которой есть много замечательного, и то, что можно там увидеть, превосходит любую другую страну. Высшие древнеегипетские памятники являются физическим проявлением их высших космических знаний, ибо, как сказано в Асклепии 3, 25 герметических текстов, в Египте все действия силы, чьи правила и работы на небесах были перенесены на землю, вернее, было бы сказать, что весь космос пребывает в Египте, как в святилище. Мы должны отказаться от видения древнеегипетских памятников как форм взаимодействия против смутных исторических археологических представлений. Вместо этого мы должны попробовать увидеть это как место обитания космоса, как отношение между формой и функцией. Иоганн Вольфганг фон Гёте, 1749-1832, описывал архитектуру, видя в ней застывшую музыку. В Древнем Египте архитектура была оживленной визуальной музыкой, безусловно, не замерзшей. Египетская архитектура и искусство следовали принципам гармонического динамического дизайна, который в равной степени относился и к звуку, и к форме. Звук и форма являются двумя сторонами одной медали, а их отношения – приравниваются к метафизическим и физическим аспектам Вселенной. Физическое проявление Вселенной является шедевром порядка, гармонии и красоты. Архитектура телесного существования определяется невидимым, нематериальным миром чистой формы и геометрии. Древние египтяне, которые были и остаются известны как исполнители, строители, применяли свои знания и мудрость в одушевленной, энергичной и продуктивной работе. Конструкция древнеегипетской архитектуры была основана на гармонических пропорциях. Музыкальные гармонии также основываются на гармонии пропорций. Было сказано, что музыка является геометрией, переведенной в звук, ибо в музыке может быть услышана гармония, подобная той, которая лежит в основе архитектурной пропорции. Знаменитый Моцарт был масоном, как и его отец, и многие известные люди его времени. Его музыка была духом прошлого древнеегипетских традиций. Венцом его достижений была масонская опера, где власть масонства становится властью музыки с помощью масонских символов. Часть вторая. Личные памятники или генераторы энергии. Общие тенденции склонны игнорировать религиозные функции древнеегипетских храмов. Мы должны попытаться увидеть ее как и отношение между формой и функцией. Вместо этого это часто рассматривается многими просто как художественная галерея или взаимодействие форм против смутной исторической презентации. На самом деле, египетский храм был связующим звеном, пропорциональным средством между макрокосмом, миром, и микрокосмом, человеком. Это был этап, на котором были введены действия встречи между Нетеру, боги-богини, и царем, как представителем народа. Египетский храм был машиной для создания и поддержания божественной энергии на благо всех и каждого. Это было место, где космическая энергия богов и богинь стала обитать и излучать свою энергию на землю и людей. Гармоничная сила планов храма, изображения, выгравированные на стенах, а также формы поклонения – все это вело к той же цели. Этой целью была духовность, так как это приводилось в сверхчеловеческие силы в движение. Практически, конечным результатом было стремление к процветанию страны. При выборе местоположения и конструктивных особенностей храма египтяне исходили не из экономических соображений, а из более глубокого знания макрокосмоса. Египетские храмы строились не скоро и не одним царем в одиночку. Такие храмы строились на протяжении веков многими царями. Хорошим примером может служить огромный комплекс Великого Карнакского храма, который был построен в течение периода, длящегося более 1500 лет. Карнакские храмы с шестью пилонами – это внушительное однородное строение, возведено, следуя гармоничному плану зданий и охватывая около 7550 футов, то есть 2300 метров в периметре. Очевидно то, что общий план существовал и раньше, и что это было известно тем, кто сделал дополнение через более чем 1500 лет. Часть третья. Архитектура и сакральная геометрия. Гармоничный дизайн древнеегипетской архитектуры был достигнут за счет объединения двух систем. Первая – арифметики, значительное число вдоль центральной линии оси. Второе – графики, квадраты, прямоугольники и треугольники. Объединение двух систем отражает отношение части к целому, которое является сущностью гармоничного дизайна. Основные точки были распределены вдоль оси конструкции. Эти точки отмечают места пересечения с поперечными осями, выравнивая центральный дверной проем, положение алтаря, центра святилища и так далее. Эти важные точки следуют точной арифметической прогрессии. Во многих из лучших планов эти точки находятся на гармоничном расстоянии друг от друга. Расстояния представляют собой фигуры серии суммирования, так называемые серии Фибоначчи. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и так далее. Гармонический анализ показывает ряд значимых точек, отсчитываемых с обоих концов. То есть, если инвертировать, то система значимых точек также соответствует серии с опорными точками, начиная с противоположного конца плана. Серии суммирования использовались в египетских памятниках со времен строительства Древнего Царства. Размер храма в пирамиде Хефрена в Гизе достигает 233 локтей в длину, отмеряя пирамиды с полной серией из 10 основных точек. Карнакский храм следует серии суммирования до 610 локтей, то есть 12 значимых точек. Смотрите диаграмму нескольких древнеегипетских храмов в книге «Древнеегипетская метафизическая архитектура» или в предыдущем издании «Египетская гармония. Визуальная музыка», автор Мустафа Гадала. Часть четвертая. Позволь энергии течь. Для того, чтобы сохранить единство храма, его компоненты должны быть связаны таким образом, чтобы космическая энергия могла течь по нему беспрепятственно. Единство частей храма должно быть как единство частей человеческого тела. Стены храма состоят из блоков и углов, и эти компоненты, блоки, должны быть соединены между собой так, чтобы позволить потоку божественной энергии свободно литься, как и у соединенных частей человеческого существа. Неверно думать, что простое соединение между двумя компонентами, частями, служит только обеспечению структурной стабильности частей и всего здания. Мы можем взять как пример ключи от человеческого тела, дом души, при рассмотрении египетского храма, Дом космической души, энергии, нетеру. Человеческое тело связано мышцами и т.д. Но вены и нервы не разорваны костями скелета. Древнеегипетский храм был разработан таким же образом. Барельефы всех размеров и иероглифические символы охватывают два смежных блока, ведя к общему совершенству. Цель ясна. Необходимо перекрыть стыки между соседними блоками, один рядом с другим или наверху каждого из них. Сами блоки были объединены некоторого рода нервной системой, системой энергии. Для продолжения потока энергии необходимы специальные шаблоны блокировки. Практика присоединения блоков преобладала в каждом египетском храме на протяжении всей известной истории Древнего Египта. Более подробную информацию вы можете получить из книги Мустафы Гадалы «Древнеегипетская метафизическая архитектура» или из ее предыдущего издания «Египетская гармония. Визуальная музыка». Часть пятая. Сила пирамид. Нас учили в школе тому, что пирамиды являются ничем иным, как гробницами, построенными фараоном-тираном, и что рабы использовали в строительстве этих пирамид для поднятия больших камней по рампам, установленным на определенное время. Это распространенное мнение не имеет каких-либо доказательств. Когда кто-то рассматривает факты, особенно во время посещения пирамид, то он находит, что общепринятые убеждения о пирамидах так невероятно нелогичны, что это вызывает сомнения. Здесь мы приведем немного информации о силе пирамид. Многие исследователи обнаружили, что пирамиды обладают некими качествами, которые придавали сооружению экстраординарную силу. Они проводили эксперименты с различными предметами, помещая каждый из них в положение, эквивалентное королевской комнате, масштабную модель правильно ориентированной пирамиды. Было выяснено, что скоропортящиеся материалы были сохранены, а тупое старое стальное лезвие заострилось после того, как пролежало там всю ночь. Многие сделали вывод о том, что все дело в самой пирамидальной форме, что сама форма так или иначе изменила физические, химические и биологические процессы, происходящие внутри. Этот эксперимент привел к появлению такого понятия, как сила пирамид. Мы чувствуем энергию этих египетских пирамид внутри или вне их, так как их конфигурации гармонично пропорциональны. Пирамиды были гармонично пропорциональны действию или функции таким же образом, что и оранжереи или зеленые дома, теплицы, то есть привлекали и сохраняли определенные энергии. В случае с египетской пирамидой следует назвать это эффектом голубого дома. В случае эффекта теплицы именно сохранение тепла, исходящего от солнечного света на поверхность Земли, произведенного диоксидом углерода, допускает коротковолновое излучение, но поглощает длинноволновые излучения Земли. В случае эффекта голубого дома здание сохраняет органическую энергию. Аргон приходит из космоса. Это то, что делает звезды мерцающими, а небо синим. Вопрос пирамид не может быть полностью раскрыт на нескольких страницах. Спасибо за внимание к этому подкасту. Дополнительную информацию можно найти в книгах Мустафы Гадалы «Древнеегипетская метафизическая архитектура» и «Новое о египетских пирамидах».